Глава 30. Чтобы отвести взгляд от обширного поля обломков, протянувшегося от военного Бакена до пылающей звезды, Дэвиду пришлось собрать всю свою волю. Зрелище было захватывающее. Загадка того, что здесь тряслось, что могло уничтожить тысячи, а то и миллионы кораблей, наполняла его разум вариантами и страхом. Стоило ему увидеть это поле, как изменилось все его восприятие ситуации, а может и всей жизни. Он обернулся. Пол, Мэри, Мило и Соня ждали, но он смотрел только на Кейт, на лице которой выражение ужаса сменилось замешательством, пока она пыталась вникнуть в его чувства. «Ладно», — сказал Дэвид. «Кейт говорит, пока мы здесь в безопасности. Воспользуемся этой возможностью, чтобы получить то, что нам нужно». И встретил усталые, обреченные взгляды. Секунды шли, а ни единой догадки о том, что им нужно, не прозвучало. «Отдых», — пояснил Дэвид, — «все будут есть, спать и принимать душ, и больше ничего на ближайшие 8 часов». Соня бросила взгляд на портал. «На сей раз стоять на часах не придется», — сообщил Дэвид. «А портал забаррикадируем. На этом Бакене запасов хватает с лихвой. Сделаем второй эшелон баррикад в коридорах по обе стороны портала. Это с лихвой упредит нас, если Слоун прорвется». Он помолчал, давая время всем уяснить его слова. «Ну ладно, расходимся. Соня, будь добра. Помоги мне строить баррикады. Мило, ты тоже». Парень улыбнулся, но тут же посерьезнел, пристроившись вслед за Соней и Дэвидом, и с кряхтением, помогая им перетаскивать тяжелые серебристые ящики из кладовых вверх по лестнице к порталу. Когда баррикады были достроены и все разошлись по каютам, Дэвид положил ладонь Мило на плечо. «Мило, я знаю, я... Дай мне договорить. Я говорил тебе прежде, поймешь, когда повзрослеешь. Мои родители то и дело твердили мне подобное, когда я был ребенком». Он вгляделся в выражение лица Мило. «Я знаю, что ты не ребенок. Но такое взрослые всегда говорят детям, когда сами чего-то не понимают. А такое случается сплошь и рядом. Но здесь не тот случай. Никто из нас не хотел, чтобы ты шел в портал раньше нас, потому что мы ни за что не подвергли бы твою жизнь опасности прежде собственных». «Почему?» «Ну, потому что мы взрослые, и ты нам дорог. У нас была возможность повзрослеть и стать теми, кто мы есть. У тебя же еще вся жизнь впереди, и она намного важнее наших. Это не стратегическое решение. Здесь речь о добре и зле, и решениях, с которыми предстоит жить. Если бы мы поставили свои жизни выше твоей, никто из нас не смог бы с этим жить, понимаешь?» «Да», — тихонько проронил юноша. «Могу я на тебя положиться, Мило?» «Можете, мистер Дэвид, во всем». Когда Вейл вошел в каюту, Кейт сидела за письменным столиком, чеша в затылке. «Я знаю, что ты сердишься на меня», — сказала она. «Вовсе нет». Женщина удивленно приподняла брови. «Ну ладно, сердился, но больше нет». «Правда? Вид этого поля обломков, этого места, заставил меня кое-что понять». Кейт ждала, все еще не избавившись от подозрений. «Если этот сигнал и в самом деле от потенциального противника, который примерно представляет, где находится Земля, нам нужно сделать решительный ход, чтобы найти помощь. Конечно, если на Земле еще осталось кого спасать». Кейт потупилась. «Согласна». «Что ты хочешь делать?» Дэвид начал стаскивать с себя одежду. «Прямо сейчас я хочу отдохнуть. Потом составим план вместе. Я хочу перейти к атакующей игре. Все это время, начиная с минуты, когда я узнал, что ты больна, я мешкал, пытаясь не потерять тебя и оставшееся у нас время. Я был напуган. Я по-прежнему напуган, но думаю, что нам нужно пойти на риск, если у нас есть хоть шансик перебарахтаться через это». «Ты был прав насчет одной вещи», — вставила Кейт. «Ага». «Мы должны насладиться тем временем, какое у нас осталось». Пол не помнил, как уснул, слишком уж он устал. Открыв глаза, Бреннер насторожил уши. Выйдя из душа, Мэри небрежным жестом прикрыла грудь. Поспешно зажмурившись, Пол попытался утихомирить вдруг засбоивший пульс. «Душ тут просто супер-чумовой!» «Угу!» — пробормотал он, не открывая глаз. «Типа одноместного танцпола, диско без воды». Пол услышал, как Мэри достает одежду из корзины, натягивает ее и садится в кресло. «Ага! А мне напомнил турбосолярий». Сев, Бреннер с любопытством поглядел на нее. Посетила разок. Будто оправдываясь, развела она руками. В колледже, как раз перед весенними каникулами, чтобы не обгореть на солнце, и, наверное, из-за давления одноклассников, потому что другие девчонки... «Я не осуждаю», — Пол вскинул ладони. «В смысле, с точки зрения здоровья, это небезопасный способ загара. Но немножко солнца каждый день вполне благоприятно для здоровья. Коротковолновый ультрафиолет преобразует холестерин кожи в прекурсор витамина D, который на самом деле гормон, а не витамин, причем необходимый. Сезонные аффективные расстройства, аутоиммунные заболевания, некоторые разновидности раковых – все это зависит от уровня витамина D в организме». «Правильно. Ну, я просто сказала, что, знаешь ли, не изменилось. Я не начала загорать или одеваться по-другому. Впрочем, это мне все равно до лампочки. Выбор кавалеров в Аресибу, Пуэрто-Рико, был отстойный. Да уж надо думать. Я и не думал, что ты изменилась хоть на йоту. В каком это смысле?» Пол кашлянул. «Ты в точности такая, какой я тебя помнил». Мэри поглядела на него с прищуром. «В хорошем смысле», — добавил Бреннер. Последовавшая за этим пауза показалась Полу затянувшейся часа на 3-4. «Ты по-прежнему пашешь, как вол?» — поинтересовалась Мэри. «Все время, особенно последние пару лет». «Я тоже. Это единственное место, где я счастлива». Опершись локтем о столик, женщина провела ладонью по волосам. «Но, по-моему, с каждым годом все меньше и меньше». «Знакомое чувство. Несколько лет назад, после...» — Мэри кивнула. «Ты так и не женился?» «Я? Нет». «А другой астроном, которого я встретил, он, вы двое...» «Нет, боже, да ни за что! Я ни с кем не встречалась!» Она минутку помолчала. «В твоей жизни есть женщина?» «Вообще-то нет», — нарочито небрежным тоном бросил Пол. «Вообще-то нет?» «О, Мэри выглядела удивленной. В смысле, я живу кое с кем, но...» Мэри чуть откачнулась. «Нет. Ты не о том подумала». «Верно. Она просто пришла со мной домой. Однажды после работы». «Я так и предполагала, что с тобой случится что-то подобное». Мэри отвела взгляд в сторону. «Нет, я вовсе не то имел в виду». Мэри принялась покусывать нижнюю губу. Эту ее привычку Пол знал очень хорошо, как и многие другие. Он кашлянул. «На самом деле все очень просто. У нас был ребенок». Мэри только рот разинула. «Ну, это не мое дитя. То есть теперь мое, мой, то есть он не оно, его зовут Мэтью». «Мэтью — хорошее имя». «Да, конечно, замечательное, замечательное имя. Но Мэтью не мой биологический отпрыск. Ну, генетически мы связаны, но он... По-моему, нам пора отдохнуть». Кейт неподвижно лежала рядом с Дэвидом, погрузившись в раздумья, не в состоянии уснуть. Против ее собственной воли рассудок неустанно корпел над тем, что она знала, отыскивая подсказку, какую-нибудь ниточку, которая поможет распутать этот клубок. Женщина нутром чуяла, что упустила какую-то деталь. Ключ, лежащий где-то рядом, да не ухватишь. Дэвид немного похрапел, но скоро перестал. Кейт подивилась способности этого человека спать, даже в состоянии непосредственной опасности, в котором они оба пребывали большую часть времени своего знакомства. Ей казалось, что Дэвид способен просто отключить мозг по команде и спать, когда надо. Благо, приобретенная ли эта способность за годы сражений с врагом на невидимом фронте, или он таким родился? Она столького о нем не знает и никогда не узнает. Просто не осталось времени, чтобы узнать. От этой мысли Кейт испытала легкие угрызения совести по поводу того, что должна вот-вот совершить. Отчасти ей хотелось разбудить Дэвида, но еще больше ей хотелось, чтобы он отдохнул. Выбравшись из постели, женщина набросила одежду и тихо выскользнула из комнаты, направившись по темному зловещему коридору военного Бакена в рубку связи. С чего начать? Янус. Он выбрал этот Бакен отнюдь не без причины. Почему же? Что в нем такого особенного? Здесь разыгралось сражение. Может, атлантская копия Кейт была его свидетельницей? Архив памяти выдал ответ «нет». На самом деле воспоминания, сохраненные здесь Янусом, начинались через тысячи лет после того, как здесь разместили Бакен. Двойник Кейт даже ни разу здесь не бывало. Решив сдать назад, она запросила компьютер об исторических записях, имеющих отношение к полю обломков. Вся информация, связанная с полем Змеиной битвы, засекречена согласно акту о гражданской безопасности. Поле Змеиной битвы. Засекречено. 30 минут компьютерных поисков не принесли больше ни крупицы информации. Кейт фактически осталась на том же месте, с какого начала. На этом Бакене нет никаких сведений, даже намеков на информацию. Неужели это намеренно? Для защиты против любых врагов, которые сюда проникнут и попытаются получить доступ к ядру данных? Не теми же ли мотивами руководствовался и Янус? Отправил воспоминания сюда, потому что здесь больше ничего не узнаешь? Это был бы дальновидный ход, а он был дальновиден. Кейт хотела уже покинуть рубку, когда экран вдруг померк, и на нем замигал красный прямоугольник. Надпись белыми печатными буквами гласила «Входящее сообщение». Кейт ухватилась за стол, чтобы не потерять сознание.